эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухумицкой Нвале 8, в Праге 6 часов вечера у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе новым министром внутренних дел Грузии стал Вахтанг Гумилаури. В самопровозглашенной республике Южная Осетия создан координационный совет политических партий и общественных организаций. Украинское правительство объявило режим чрезвычайной ситуации в Луганской и Донецкой областях. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: на территории Белого дома упал беспилотник. США и ЕС обещают ужесточить санкции против Российской Федерации после Мариуполя. В Греции приведен к присяге новый премьер-министр Алексис Ципрас. В Вашингтоне дежурный офицер секретной службы США в понедельник в 3 утра заметил, как на территорию Белого дома влетел небольшой беспилотный летательный аппарат. Как заявил Брайан Лири, пресс-секретарь секретной службы, занимающийся охраной государственных учреждений, четырехугольный беспилотник имел в длину приблизительно 60 сантиметров и летел на небольшой высоте. Затем он упал на землю и разбился. Это произошло в юго-восточной части комплекса американской администрации. По информации Лири, Белый дом сразу же был заблокирован. Откуда взялся беспилотник, неизвестно, ведется расследование. Президент США Барак Обама с супругой Мишель в момент инцидента находились с визитом в Дели. Продолжаются бои между украинскими силами и сепаратистами вблизи села Санжаровка Донецкой области. Как заявил в понедельник на брифинге заместитель главы информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Полевой, сейчас линия фронта проходит через аэропорт Донецка. Новые и старые терминалы, полностью разрушенные, военные держат оборону в районе пожарной части, диспетчерской башни и взлетной полосы. В понедельник же в поселке Счастье Луганской области были ранены двое мирных жителей, муж и жена. Как сообщает Униан со ссылкой на главу пресс-службы регионального управления МВД Татьяну Пугукай, два обстрела были произведены со стороны поселка Веселая гора, который контролируют сепаратисты. Количество пострадавших при обстреле Мариуполя 24 января возросло до 105, 12 из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Опознаны тела еще 5 из 30 погибших. Задержанный украинскими силовиками корректировщик огня, сепаратист с позывным «Гаишник», признался, что передавал координаты армейских блокпостов в Мариуполе российскому офицеру с позывным «Пепел», командующему батареей, которая вела огонь. Как сообщают украинские агентства, службе безопасности Украины, журналистам показали видеозапись допроса. В понедельник же глава СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что российские военнослужащие обстреляли Мариуполь 5 раз, после чего, узнав об отправке в район их дислокации, наблюдатели ОБСЕ начали отвод вооружений на территорию России. Украинские власти сообщают, что за минувшие сутки в зоне конфликта погибли 7 украинских военных, 25 были ранены.
Эхо Кавказа. Новости.
США обладают большим числом рычагов, позволяющих усиливать давление на Россию в связи с Украиной, если это потребуется. Об этом заявил в понедельник министр финансов США Джек Лью. Он выступил на пресс-конференции в Брюсселе. «Думаю, санкции действуют и создают подлинный стресс в экономике», заявил министр, отметив, что не намерен пока вдаваться в детали. По словам министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера, нападение или даже наступление на Мариуполь и стало качественным изменением ситуации, на которую мы должны реагировать. Штайнмайер заявил, что не существует, как он выразился, бесконечно длительное количество времени для осуществления Минских соглашений и Берлинской декларации, подписанной главами МИД Германии, Франции, России и Украины 21 января. Это должно произойти сейчас, подчеркнул он. Штайнмайер напомнил, что очередная встреча министров иностранных дел ЕС состоится в четверг, 29 января, в Брюсселе по приглашению Латвии, которая председательствует в Совете Европейского Союза и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини. В Греции приведен к присяге новый премьер-министр Алексис Ципрас. Его леворадикальная коалиция Сириза победила на парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье. Ранее в понедельник в правящую коалицию левых вошла правая популистская партия «Независимые греки», которая также выступает резко против мер жесткой экономии, что является главным условием получения страной внешней финансовой помощи. На выборах Сириза получила 36% голосов, опередив партию «Новая демократия» предыдущего премьер-министра Антониса Самараса. Таким образом, левые радикалы получили 149 из 300 депутатских мандатов. Партия «Независимые греки», за которую проголосовали 4% избирателей, получила 13 мест в парламенте. Греция переживает острый бюджетный кризис. Выделение очередных траншей внешнеполитических кредитов приостановлено до формирования нового правительства. Президент США Барак Обама заявил в воскресенье, что, несмотря на сложную ситуацию в Йемене, Вашингтон продолжает операции против боевиков группировки «Аль-Каида» на Аравийском полуострове. Одновременно президент отметил, что США не намерены менять свою стратегию и направлять в Йемен войска. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода». Осенью прошлого года президент США Барак Обама привел сотрудничество США с Йеменом в качестве примера успешной совместной работы по борьбе с радикальными исламистами, однако многие американские законодатели сомневаются в эффективности такого сотрудничества. Столицу Йемена захватили проиранские мятежники хуситы.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня стало известно имя нового министра внутренних дел Грузии. Это кресло занял 39-летний Вахтанг Гомилаури. Должность главы правоохранительного ведомства стала вакантной два дня назад, когда свой пост покинул Александр Чикаидзе. Экс-министр ушел в отставку после того, как в его адрес посыпались обвинения в связи с так называемым «делом семьи Вазагашвили», рассказывает Звяк Чедлишвили.
Министерство внутренних дел Грузии возглавил профессиональный охранник со стажем. В специальную службу государственной охраны Вахтанг Гомилаури пришел в начале 90-х и уже в 19-летнем возрасте занял одну из руководящих должностей в ведомстве. Непосредственно в МВД Гомилаури работал недолго и поэтапно. В 2013-м был назначен заместителем министра, затем стал первым заместителем. Представляя его сегодня журналистам, глава правительства Иракли Гарибашвили отметил, что Гомилаури – отличная кандидатура для ответственного министерского поста.
Господин Вахтанг отличается своим профессионализмом, своей порядочностью, неподкупностью и преданностью стране и делу.
Перечислил все положительные качества нового министра Иракли Гарибашвили. Но, судя по всему, среди заслуг Вахтанга Гомилаури имеет место еще и преданность личная. В Грузии он известен прежде всего тем, что несколько лет руководил службой охраны основателя правящей коалиции «Грузинская мечта» миллиардера Бедзина Иванишвили. Именно потому его назначение на должность министра внутренних дел уже вызвало критику из оппозиционных рядов. Депутат от Единого национального движения Георгий Гавашвили считает, что Гомилаури лишь пополнил когорту так называемых приближенных министров.
Именно этим выражается отношение Иванишвили к Грузии и правительству. Своего личного секретаря он сделал премьер-министром, семейного доктора – министром здравоохранения. Теперь же его личный охранник будет министром внутренних дел.
Сказал Гавашвили. В правящей коалиции близость нового министра к основателю грузинской мечты не отрицают. По мнению лидера парламентского большинства Давида Саганелидзе, это нельзя считать чем-то зазорным.
Кто-то считает, что это его минус. Я же наоборот уверен, что это его плюс. То, что он работал с господином Бединой, указывает на его опыт, достоинство и честность.
Заявил Саганелидзе. Представители правящей силы признают и то, что новому министру будет непросто, так как он возглавил ведомство не в самый лучший период. Кроме борьбы с криминалами и проведения реформ, Гоме Лауре придется расхлебывать скандал, который привел к отставке его предшественника Александра Чикаидзе. Речь идет о так называемом деле семьи Вазагашвили. Напомню, несколько дней назад бизнесмен и общественный деятель Юрий Вазагашвили погиб при взрыве бомбы на могиле собственного сына, которого, в свою очередь, в 2006 году при попытке задержания убили полицейские. Незадолго до своей гибели Вазагашвили-старший обвинил руководство МВД и, в частности, Чикаидзе в том, что они покрывают убийц его сына, который до сих пор работает в правоохранительных структурах. После взрыва на кладбище обвинения со стороны близких погибшего зазвучали уже не только в адрес силовиков, но и всего руководства страны и даже в адрес Иванишвили. Чтобы несколько разрядить ситуацию, уходить пришлось Чикаидзе. Однако аналогичные обвинения вскоре могут посыпаться и на Гоме Лауре. Адвокат семьи Вазагашвили Ирма Чкадуа рассказала сегодня «Эху Кавказа», что уже появились первые тревожные сигналы, указывающие на то, что дело семьи Вазагашвили вновь может отправиться на полку.
То ли вчера, то ли позавчера, точно не помню, в одном из заявлений Гоме Лауре по делу семьи Вазагашвили было сказано, что в деле принимали участие около 65 полицейских, и уволить всех невозможно. Это значит, что если представитель правоохранительных органов нарушил закон, то его не нужно наказывать. Не знаю, может быть, я неправильно поняла, на что я надеюсь, но посыл был таким. Но как бы то ни было, я не стану пока оценивать назначение нового министра ни в отрицательном, ни в положительном ключе. Посмотрим, что он сможет сделать.
Заключил Чкадуа. Сам Гоме Лауре сегодня пообещал, что постарается оправдать все ожидания общества. Кто займет вакантную должность первого заместителя, пока неизвестно. Стоит отметить, что кандидатура Гоме Лауре на пост министра внутренних дел рассматривалась и в 2013 году, когда эту должность покинул Иракли Гарибашвили. Звят Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжение темы в рубрике «Голоса» с жителями Тбилиси пообщался Серго Бригвадзе.
Как вы оцениваете работу бывшего министра внутренних дел Грузии Александра Чикаидзе?
Никаких особенных изменений в работе Министерства внутренних дел Грузии я не заметил за период, когда главой этого ведомства был Чикаидзе. Но ведь простые граждане в основном узнают о происходящем в государственных учреждениях через средства массовой информации, которые тоже не всегда предоставляют полную информацию. Мы не знаем точно, что происходит в министерствах, поэтому нормально оценить работу министров не так-то просто. Так что большинство людей, наверное, просто не задумывается об этом или не считает нужным разбираться в работе министров, ведь они занимаются своим делом.
Сегодня в нашей стране сложилась такая ситуация, в которой достаточно сложно оценить работу министров. Ведь часто им приходится принимать решения, которые не нравятся даже им самим. Я считаю, что правительству нужны такие люди, молодые, с новыми взглядами на развитие государства.
Я думаю, Александр Чикаидзе был очень слабым политиком. Я не могу многого сказать о проделанной им работе на этом посту. Однако о его ошибках граждане не раз узнавали посредством СМИ. Как личность он довольно слаб.
Не считаете ли вы, что при назначении нового министра сыграл фактор личного доверия?
Я, конечно, считаю неправильным назначать на государственную службу людей, каким-либо образом связанных с лицами, играющими важную роль в стране. Но если человек этот действительно компетентен в этой сфере, то я не вижу в этом никакой проблемы. Самое главное, чтобы новый министр внутренних дел руководствовался интересами государства и занимался своим делом.
Я почему-то считаю Иванишвили уважаемым человеком и думаю, что он бы не доверил должность главы службы собственной охраны человеку, не разбирающемуся в своем деле. Наверное, новый министр достоин своей должности. Не думаю, чтобы власти приняли это решение, не обдумав его хорошенько.
Наверное, так было нужно, вот и назначили. Мы, граждане, можем лишь наблюдать за этими изменениями. Уверен, что мало кому известен этот человек. Нас, простой народ, никто не спрашивает о том, кого бы нам хотелось видеть в правительстве.
Если он профессионал, не имеет значения, кем он раньше работал. Для меня это не имеет значения. Лишь бы он был бы профессионалом своего дела. Имеет ли он соответствующее образование или не имеет соответствующего образования, не знаю. Что касается перестановки этих кадров, все, что связано с перестановкой, все, что здесь происходит, это абсолютный кошмар. Давайте пусть сапожник делает сапоги, пусть преподаватель обучает, а пусть есть профессионал, занимается соответствующей системой.
Раз правительство посчитали нужным утвердить на эту должность этого человека, значит, уверены, что он сможет справиться со своим делом. Лично я о нем впервые слышу. Через 2-3 года уже можно будет говорить и о том, насколько он был подходящей кандидатурой. Посмотрим, как он будет работать на этой должности. В правительстве Лучина знают, кого и на какую должность назначать.
Сергей Брегладзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам. Сегодня гражданская активистка, бывший директор Ленингорского дома детского творчества Тамара Мерокишвили получила решение коллегии Верховного суда самопровозглашенной республики Южная Осетия, содержание которого сводится к следующему. Отказать Тамаре Мерокишвили в восстановлении сроков кассационного обжалования решения Ленингорского районного суда. Таким образом, ее лишили последней возможности восстановить свои права в самопровозглашенной республике. Тем продолжит Мурат Гукимухов.
Это решение коллегии Верховного суда Южной Осетии опровергает аксиому, что начало срока обжалования вердикта начинается не с даты вынесения судебного решения, а с того момента, как с ним будет ознакомлен ответчик. Спорить на эти темы стыдно не только с юристами, но и просто с людьми, обладающими хотя бы зачатками логического мышления. В самом деле, можно ли обжаловать решение, если ты его еще не знаешь? В этом смысле трудно себе представить пример, который бы описал состояние дел в судебной системе республики более живописно. Год назад Тамару вышвырнули с работы за ее гражданскую позицию, за то, что она посмела заявить, что жители района, оказывается, полноправные граждане Южной Осетии, у которых есть свои права, свои мечты. Уволили под надуманным предлогом, якобы за 4-часовое опоздание на работу. По меркам Ленингорского района, где все работают на 3 должностях, разбросанных по всему району, обвинение смехотворно. Тамара пыталась защититься в суде. Ленингорский районный суд подтвердил правомерность увольнения. Правда, вердикт на руки ей выдали только через неделю после его вынесения. И срок обжалования сократили настолько же. Когда Тамара подала кассационную жалобу, она справедливо полагала, что прошло только 8 из 15 дней, отпущенных на обжалование. Но оказалось, только не в Южной Осетии. Не то чтобы в самом деле никто ничего не понимал и не слышал об этой проблеме. Тамара говорит, что она стучалась во все двери. С ней даже беседовали высокопоставленные чиновники, как они говорили от имени и по поручению президента. Говорили, мол, Леонид Харитонович, как гарант Конституции, обеспокоен ситуацией. Ее права будут восстановлены. В июле с ней встречался и председатель Верховного суда Южной Осетии, говорит Тамара Мерокишвили.
Инициатива от меня не было. Мы не в участке разговаривали. Она мне внимательно послушала, и она мне сказала, что я посмотрела твою кассационную жалобу, и очень много нарушений я нашла там, и она сама мне перечислила эти нарушения. Приезжайте спокойно, Тамара Аркадьевна, она мне сказала, не нервничайте, все будет отлично.
И после всего этого, говорит Тамара, вынесение такого решения – это даже не пощечина, это плевок ей в лицо.
Я хочу задать вопрос президенту через вас, если можно. Дорогой Леонид Харитонович, я осталась без работы. Уже год я не знаю, как я живу. В Ленингоре не существует магазин, не существует человек, от которых я не имею долг. Просто я дала стол победить справедливость, потому что от вашей имени многие меня успокаивали. Просто мне очень интересно, что дает республику давление и выгнание меня. Что вы выиграли от этого?
По словам российского правозащитника Варвары Пахоменко, если предположить, что власти заботятся о репутации республики, то их поведение нелогично. Вместо того, чтобы гнобить Тамару Мерокишвили, ее надо было всем показывать. Мол, смотрите, у нас остались грузины, особо. Они себя чувствуют полноправными гражданами республики и тому подобное. Но вместо этого ей просто не дают житья, говорит Варвара Пахоменко.
И это все просто приводит к тому, что люди себя чувствуют ненужными власти. Непонятно вообще, зачем там жить, зачем там оставаться. Это вот то, что часто сейчас таким лейтмотивом проходит среди многих жителей Южной Осетии. И не только ведь Тамары, это многих других я слышу. Что никому нет дела до того, кто мы, зачем мы, как мы здесь живем. Это просто история, скорее демонстрирующая вообще ситуацию в республике. Про то, что человеческое измерение, собственно, жизни, оно как-то мало кого интересует. Это на самом деле очень грустно и очень плохо. Ну что, люди будут уезжать. И так людей уже почти не осталось. Но это еще и сами люди в какой ситуации оказываются. Приходится сниматься, искать какие-то новые места работы, жизни. Это все как-то совершенно не по-человечески.
Еще одна часть этой истории, о которой мало кто вспоминает, это дети. У них была своя интересная жизнь в Ленингорском доме детского творчества. Это место теперь исчезло. Тамару уволили, даже не дав ей забрать личные вещи с работы. Книги и оргтехнику, которую она тащила к детям, чтобы их жизнь стала чуть-чуть светлее, интереснее. После увольнения часть оргтехники растащили по домам новые сотрудники, то есть попросту украли. Книги списали за ненадобностью. А что не понадобилось дома, но жалко было выбросить, перевели на баланс Ленингорского дома детского творчества. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
А сейчас предлагаем вашему вниманию рассуждения о свободе слова в интернете нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария.
В последние дни одной из самых горячих тем обсуждения политизированной части абхазского общества было появившееся в пятницу 23 января письмо Ассоциации работников СМИ Абхазии генпрокурору республики. В нем содержится требование к правоохранительным органам страны выявить и наказать людей, которые в социальной сети Facebook и на некоторых сайтах занимаются травлей известных в Абхазии людей. Кроме того, говорится в обращении, оскорбления, прозвучавшие в последнем заявлении политической партии Амцахара в адрес премьер-министра страны, во многом стали возможными из-за отсутствия реагирования со стороны правоохранительных органов. Я на прошлой неделе выезжал на несколько дней за пределы республики, причем не всегда в ходе своей поездки имел возможность отслеживать интернет-новости. Когда вернулся домой во второй половине дня в субботу, впервые прочел данное абснепрессовское сообщение на популярном сайте Абхаз Авто и сразу же за ним комментарии форумчан. Поскольку на этом сайте в обсуждении новостей участвует под никами многосторонников третьего президента Абхазии Александра Анкваба и оппонентов нынешней власти, именно они разместили первые комментарии, и те были весьма критическими по отношению к обращению Арсмира, даже саркастическими. Читая все эти комментарии, я с чем-то даже соглашался. Действительно, так устроен человек, во всяком случае многие люди, что в чужом глазу он видит соринку, а в своем бревна не замечает. А еще он зачастую воспринимает и впрямь нечто оскорбительное, как резкую, но справедливую критику, если направление его мыслей в принципе совпадает с мыслями автора. И наоборот, выходит из себя, услышав вполне корректные суждения, не совпадающие с его оценками. Лишь созвонившись с несколькими друзьями, выяснил для себя подоплеку происходящего. Так вот, некоторые анонимы начали доставать своих политических неприятелей, публикуя, например, какие-то фотомонтажи с намеком на то, что якобы те принимали общую ванну. Когда комментаторы на форуме «Абхаз Авто» узнали, как и я, о чем шла речь, содержание их комментов существенно изменилось. Теперь по поводу заявления Амцахара. Вот, скажем, наезд на премьер-министра. Премьер-министр Абхазии, выдающихся способностях которого убеждали общество, оказался киндер-сюрпризом. На пресс-конференции господин Бульба заявил о том, что в связи с отсутствием собственных возможностей для реконструкции Сухумского аэропорта найдены соответствующие компании в России и с ними заключены договоры. Мы спрашиваем, где обещанная прозрачность власти, какие это фирмы, как называются, почему не был объявлен тендер. Беслан Будба уже успел пообещать поставки абхазской воды половине стран нашей планеты. Конец цитаты. Откуда взялось это киндер-сюрприз? Единственное, что я смог вспомнить, это то, что так критики извили в 1998 году по поводу неожиданно назначенного Ельциным премьер-министром России неизвестного доселе широкой общественности 35-летнего Сергея Кириенко, кстати, уроженца Сухума. Но Беслану Будва сейчас на 20 лет больше, и за его плечами немало лет политической борьбы и государственной деятельности. Название фирмы, с которой заключен договор о ее участии в реконструкции аэропорта, сообщалось прошлой осенью многими СМИ, но сейчас сочинявший заявление, очевидно, писатель, а не читатель. Если же он может сообщить фамилии абхазских инвесторов, готовых вложиться в эту реконструкцию, то в правительстве, думаю, с благодарностью восприняли бы эту информацию. Две страны, с деловыми кругами которых ведутся переговоры о поставках туда питьевой воды, которая совершенно бесплатно тоннами выливается сейчас в море из Кадора, Бзиби и других наших рек, это никак не половина стран мира. Но чего не скажешь, когда очень хочется показать, какой ты мастер слова. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляд из Москвы журналиста Вадима Дубнова.
Это очень грузинская история, а также азербайджанская, молдавская, чуть не сказал испанская. Нет, не испанская. Речь о Донбассе. И о том, что будет, когда все кончится, и забудется Мариуполь. И стоит ли ждать, пока кончится все, и кто и как может подвести черту. Дело не в уровне ненависти. Французы и немцы в Эльзасе друг друга в свое время тоже ненавидели так, что никто и представить себе не мог какой-нибудь формы дальнейшей совместимости. Ненависть, вопреки странной уверенности, материя летучая, если ее, конечно, не регенерировать. Дело и не в истории. Нет ничего трагикомичнее поиска справедливости в ее анналах. Дело в той объективной реальности, которая, порушив всякую справедливость, сложилась. Здесь и сейчас. А реальность такова, что ее образ – битва за Донецкий аэропорт. Давно уже никому не нужный. Ни с военно-тактической, ни с стратегической точки зрения. Донбасс доведен до логического абсолюта воплощения того давнего советско-постсоветского сепаратизма, который Кремль учреждал на периферии корчившейся империи. Тогда, впрочем, эти потуги опирались на объективность. Где-то большую, как в Абхазии и Карабахе, где-то сомнительную, как в Южной Осетии и Приднестровье, где-то и вовсе обреченную, как, скажем, в северо-восточной Эстонии. Где ничего и не получилось. За 20 с лишним лет все аналогии утратили смысл, потому что все желавшие самоопределиться, самоопределились. А Донбасс в списках желавших не значился ни тогда, ни даже год назад. Так что налицо чистый и беспримесный эксперимент. Что они делают эту историю менее грузинской или азербайджанской? Но особенно молдавской, потому что пока только здесь дают понять, что готовы к глобальной революции. То есть ради интересных перспектив страна при определенных условиях готова предоставить Приднестровье самому себе и с любопытством с другого берега и географического, и исторического наблюдать за ее счастливым независимым плаванием. У борьбы за символы свои законы. Но жертвы, понесенные за фетиш единой территории, не должны служить оправданием новых жертв. Да, все банально, только лишенное сердце не поймет мечты беженца из Сухуми о возвращении. И только избавленный от ума может сегодня верить в то, что Сухуми может вернуться. Сепаратизм, вне зависимости от того, насколько он справедлив, жесток или выдуман на пустом месте, тот случай, в котором именно сильный должен подвести черту. Хотя бы для того, чтобы проверить обоснованность амбиций. Получится независимость, значит, глупо было удерживать таких людей у себя. Не получится? Что ж, милости просим домой. Но отсчет времени снижения градуса взаимной ненависти начнется сразу, что является главным последствием не только человеческим, но и политическим. Плюс подтверждение своей силы, потому что только сильная власть может подняться выше вечных мифов. Донбасс хочет уйти? Почему нет? Ведь и в 90-е Кремлю был нужен не независимый Карабах или суверенная Абхазия. Речь шла о занозе, о войне, в которую Грузия или Азербайджан непременно втянутся, желательно навсегда, даже после того, как все закончится, и они втянулись на радость авторам сценария. Реально независимый Донбасс, который безразличен Киеву, для России не намного меньший кошмар, чем для Украины война за него. Своей капитуляцией Киев нанесет Москве такой урон, какой не способен нанести ни один танковый прорыв. А уж ради собственного развития, такое предприятие окажется во много раз более полезным, чем самый беспримерный героизм киборгов в Донецком аэропорту. Конечно, утопия. Порошенко не похож на отчаянного романтика, готового ринуться в катастрофическом масштаб внутриполитический кризис с очень сомнительными последствиями. Не факт, что к такой дискуссии готова нынешняя Украина. Да и объективно, никто ведь не возьмется предсказать, на что способны люди, называющие себя ДНР и ЛНР, ни за что не несущие ответственности, и за которыми стоит сверхдержава, в которой продается все, включая ядерные компоненты. Но мы повторимся о Кавказе. Здесь описанные кошмары не актуальны, разве что ограбят туристов или распилят российскую помощь. Образования, которые получились у сепаратистов, можно назвать по-разному. Но они в любом случае достигли того уровня, за которым любые разговоры о возвращении в бывшую метрополию смешны. И не видеть этого могут только фанатики или профессиональные политики, начисто лишенные чувства юмора. И даже не обязательно поздравлять Сухуми с независимостью. Нужно всего лишь признать, что 20 с лишним лет – это 20 с лишним лет. И что-то надо начинать по-другому. И кому больше, чем Грузия, интересна Абхазия, больше не обреченная на одну лишь Россию. Может быть, тогда ощетинившиеся посты совместной группировки на Ингуре и самим абхазам покажутся нонсенсом. И, казалось бы, при чем здесь Донбасс? Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. Ближайшие полчаса в нашей программе. В самопровозглашенной республике Южная Осетия создан Координационный совет политических партий и общественных организаций. ПАСЭ признала полномочия украинского депутата Надежды Савченко, находящейся под стражей в России. Украинское правительство объявило режим чрезвычайной ситуации в Луганской и Донецкой областях. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Вахтанг Гамилаури, назначенный новым главой МВД Грузии, обещает оправдать доверие премьер-министра Ираклия Гарибашвили и надежды народа. Глава правительства представил нового министра внутренних дел Грузии сегодня, 26 января. «Я постараюсь оправдать ваше доверие, надежды народа. Для меня не чуждо Министерство внутренних дел, более половины моего 20-летнего стажа связано с его деятельностью. Я постараюсь сделать так, как будет нужно», — заявил Гамилаури, передает новый. Новости Грузии. В 1994 году новый министр начал работать на руководящей должности в спецслужбе правительственной охраны. В 2002 году служил в охранной полиции МВД Грузии. До 2013 года Гамилаури был главой охраны экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили. С 2013 года работал на должности замглавы МВД. Рабочей группой при Министерстве экономики самопровозглашенной Республики Абхазия с привлечением представителей Союза промышленников, предпринимателей и аграриев, Министерства финансов, сельского хозяйства и других ведомств, Центра стратегических исследований при президенте Абхазии был разработан законопроект о финансовой аренде лизинге. Цель законопроекта – создание благоприятной инвестиционной среды в Республике Абхазия – путем предоставления предпринимателям современного эффективного механизма обновления основных фондов и расширения производственных мощностей. Ввиду труднодоступности в настоящий момент кредитных ресурсов в республике, лизинговый механизм может стать удобной альтернативой осуществления инвестиций в основной капитал. По замыслу Министерства экономики, принятие данного законопроекта создаст в Абхазии условия для обеспечения мировых стандартов инвестиционной деятельности. Парламент Грузии сегодня приступил к рассмотрению законопроекта, предусматривающего внесение новых норм в Уголовный кодекс страны, касающихся терроризма. В частности, предлагается расширить статью «Участие в международном терроризме» и ввести тюремное наказание от 6 до 9 лет за поездку в иностранное государство для участия в террористической деятельности, ее подготовке или подобной деятельности, так же, как и в террористических учениях. То же действие совершено неоднократно заранее сговорившейся группой террористической организации, которая нанесла значительный ущерб государству или повлекло за собой лишение жизни человека или другие тяжкие последствия, может караться лишением свободы от 18 до 20 лет или бессрочным заключением. Среди предполагаемых поправок также введение уголовной ответственности в виде лишения свободы от 5 до 10 лет не только за переманивание с целью вступления в террористическую организацию, но и с целью осуществления террористической деятельности.
Новости представила Любовь Бамматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В самопровозглашенной республике Южная Осетия создан Координационный совет политических партий и общественных организаций. В него вошли 7 политических сил и более 10 общественных организаций. Они выступили с совместным заявлением, в котором сказано, что проект договора об интеграции с Россией, выработанный политсоветом при югоостенском президенте, противоречит Конституции самопровозглашенной республики. Жанна Тарханова выясняла цели создания объединения.
О создании Координационного совета политических партий и общественных организаций сообщил Осинформ. На сайте интернет-издания указывалось, что участники совета дистанцируются от анонимных проектов договора об интеграции с Россией и берут за основу документ, разработанный политсоветом при президенте республики. Впрочем, тут же было отмечено, что указанный проект договора противоречит Конституции республики и отходит от рамочного межгосударственного договора, который был заключен между Россией и Южной Осетией 17 сентября 2008 года. Одобренный президентом и политсоветом 21 января проект договора об интеграции Южной Осетии с Россией предполагал вхождение вооруженных сил и органов безопасности республики в состав российских структур. Впоследствии югоосетинская сторона неожиданно отыграла назад и устами пресс-секретаря главы государства объявила, что с российской стороной будет обсуждаться не одобренный 21 января проект договора, а документ от 12 января, опубликованный в СМИ главой МИД Давидом Санакоевым. В нем говорится, цитата, о формировании единого контура внешней обороны и безопасности и о создании региональной объединенной группировки войск. По мнению моих источников, руководители югоостинских силовых ведомств, состоящие в политсовете, за исключением КГБ и Минобороны, возглавляемых российскими офицерами, лоббируют абхазский вариант соглашения с Россией. Как пояснил мне один из участников мероприятия, совместное заявление о создании Координационного совета создавалось в спешном порядке. Людей обзвонили сотрудницы Бориса Чочеева. Из парламентских партий в Координационный совет, прозванный в Цхинвале ситуативным союзом, вошла только Народная партия. Народники фигурируют в нем и как лидеры общественных организаций. Члены партии ФИДАН также присутствуют в этом объединении в разных ипостасях. Например, ранее возглавлявший партию сотрудник Минобороны Эдуард Габараев представлен как председатель общественной организации ЖИУ. Еще один активист ФИДАН Асмон Биазарти как лидер организации Ариана, а председателем партии указан некто Марат Плиев. Кроме того, председатель политсовета Новой Осетии Сармат Габарати, сын лидера Союза предпринимателей Марины Дзыгоевой, активистки партии той самой ФИДАН. К созданию партии Аланы и вовсе в свое время приложили руку зятя самого президента. О срежиссированном характере заявление Координационного совета говорит и список подписантов. Половина из них – высокопоставленные чиновники, а некоторые, вопреки закону о госслужбе, параллельно возглавляют партии и общественные организации. По мнению моих источников, администрация президента пытается использовать подконтрольные общественно-политические силы в лоббировании так называемого абхазского варианта соглашения. Создание Координационного совета – это поле для маневра для югоостинских властей, говорит лидер организации «За единую Осетию» Алихан Хугаев.
Советы, создаваемые администрацией президента Южной Осетии, призваны убедить московских кураторов, на чьей стороне сила, в абсолютной поддержке обществом исполнительной власти Южной Осетии. Но ситуация такова, что законодательная власть успешно воюет с исполнительной, президентской властью. И разногласия в проекте договора только камуфляж истинных причин противоборства.
Активность действующих чиновников не удивляет моего собеседника, поскольку, по словам Алихана Хугаева, чиновники могут остаться без теплых мест, если силовые ведомства сольются с российскими. В таком случае весьма туманны перспективы влиятельного окружения президента Тивилова, главы СВР Сослана Гатикоева, министра МВД Ахсара Лавоева, генпрокурора Мираба Чигоева, главы Совбеза Анатолия Плиева. Рискуют положением и глава МИД Давид Санакоев, и даже сам всесильный глава президентской администрации Борис Чочеев. Опасениями утраты власти объясняется то, что разношерстные участники субботнего мероприятия, до недавнего времени являвшиеся непримиримыми оппонентами, выступили единым фронтом. Как пояснили мне мои источники, противостояние вокруг проекта договора об интеграции с Россией усугубляется личной неприязнью депутатов от Народной партии и представителей парламентского большинства из-за того, что народников оставили без комитетов. Представители Народной партии были сегодня недоступны для комментариев. Александр Плев, которому мне таки удалось дозвониться, сказал, что, цитата, «находится на срочном совещании и ничего комментировать про Координационный совет не может». Конец цитаты. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Рубрика «Панорама».
В рамках визита делегации Литвы в Грузию сегодня состоялась встреча между премьером Литвы Альгидрасом Буткевичусом и главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили. Темой сегодняшних переговоров стало развитие экономических связей между Грузией и Литвой. По мнению экспертов, укрепление контактов со странами Балтии поможет найти новые рынки сбыта грузинской продукции и привлечь потенциальных инвесторов. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Компания Литвы готова вести бизнес в Грузии, заявил на совместной с грузинским коллегой пресс-конференции премьер Литвы Альгирдас Буткевичус.
Сегодня мы даем новый импульс бизнес-отношениям. Завтра мы подпишем соответствующий меморандум. Межправительственная комиссия, которую мы создали сегодня, поможет наладить новые экономические отношения. Со мной приехала большая делегация литовских бизнесменов. Наши компании готовы вести совместный бизнес в Грузии с вашими компаниями,
заявил Буткевичус. После пресс-конференции с подробной гостями встречи журналистов ознакомил министр экономики Грузии Георгий Квирикашвили.
Литва является важнейшим партнером на пути евроинтеграции Грузии. На сегодняшней расширенной встрече мы рассмотрели несколько конкретных экономических проектов в сфере энергетики, сельского хозяйства и транспорта. В прошлом году товарооборот между странами вырос на 31%. Также на 90% вырос приток туристов из Литвы в Грузию. Мы считаем, что Литва со временем станет важнейшим экономическим партнером Грузии,
заявил Георгий Квирикашвили. За прошедшие 20 дней это уже третья встреча, которую премьер Грузии проводит с высшим руководством стран Балтии. Эксперты полагают, что кроме поддержки перед Рижским саммитом Восточного партнерства, власти преследуют и другую цель. Грузия остро нуждается в иностранных инвестициях. Это подтверждается и данными статистики. Уже третий год подряд инвестиции в экономику страны находятся на отметке, приближенная к миллиарду долларов. По словам эксперта в вопросах экономики Гдемура Георхелидзе, нужно как минимум 2 миллиарда долларов иностранных инвестиций, чтобы обозначить устойчивый рост экономики, что в свою очередь приведет к росту занятости и улучшению благосостояния населения. Однако экономическая политика правительства грузинской мечты не позволяет надеяться на улучшение экономической ситуации и в 2015 году.
Сейчас экономика Грузии находится в такой ситуации, когда правительству требуется приложить максимум усилий, чтобы заинтересовать инвесторов. Я знаю нескольких представителей крупного бизнеса, готовых вложить средства в экономику Грузии. Но им нужны твердые гарантии в защите прав собственности, общих правил игры для бизнеса и минимального количества бюрократических процедур. Несмотря на неоднократные заверения правительства, ничего этого нет, а значит, бизнес сюда не пойдет. Я знаком с одним французским бизнесменом, который вложил деньги в крупный проект, а впоследствии свернул свою деятельность,
говорит Демур Георхелидзе. Экономический аналитик Ливан Каландадзе приветствует намерение правительства по привлечению инвесторов, однако говорит, что на практике все получается несколько иначе.
Правительство должно проявить гиперактивность, чтобы привлечь инвесторов. Этого не наблюдается. Бизнесмен, готовый вложить в нашу экономику 250 миллионов долларов, не должен днями сидеть в приемной министра, ожидая аудиенции. Инвесторы в буквальном смысле бегают из одного ведомства в другое, пытаясь найти ответственное лицо, готовое рассмотреть детали инвестиционного проекта. Это одинаково парадоксально и смешно. Правительство, которое ежедневно говорит о готовности стать гарантом инвестиций, так и не стало государственным институтом, готовым брать на себя ответственность. Пока не будут искоренены перечисленные проблемы, инвестиционный бум ждать не стоит.
Убежден Ливан Каландадзе. В целом, по мнению экспертов, без удвоения инвестиций невозможен экономический рост, а значит, тускнеют и надежды на скорейшую интеграцию страны в Евросоюз. Бедному, как известно, не место в клубе успешных людей. Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, срасхан, хасот, срасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
К международным темам. Украинское правительство объявило режим чрезвычайной ситуации в Луганской и Донецкой областях страны. Вводить на Украине военное положение власти страны считают нецелесообразным. За минувшие сутки боевики совершили 115 атак на позиции украинских военных в Донбассе. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
Бои не прекращаются по всей линии фронта. Массированному обстрелу подвергаются станица Луганская, Трехизбенка, Славяно-Сербск. Продолжаются столкновения вокруг Донецкого аэропорта и ключевого железнодорожного узла региона Дебальцево. За сутки в боях погибли 7 украинских военных, еще около 30 получили ранения. По данным украинской разведки, в приграничных областях России увеличивается концентрация российских войск и наблюдается активизация военной авиации. Говорит замруководителя информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.
На військовому аэродромі.
На военном аэродроме в городе Ростов-на-Дону зафиксированы неоднократные приземления военно-транспортных самолетов Ил-76 с неизвестным грузом.
С невідомим вантажем.
Служба безопасности Украины обнародовала показания арестованного накануне корректировщика огня, 40-летнего гражданина Украины, жителя Мариуполя Валерия Кирсанова. Он работал во время обстрела Мариуполя, где 24 января погибли 30 жителей города, еще около 100 получили ранения. Валерий Кирсанов признался, что Мариуполь обстреливали россияне.
Я работал в ГАИ, визуально знал, где находится техника «Живая сила ВСУ» в черте города и прилегающих районах. Я находил эти места в программе Google «Земля», и мне выбивались координаты, которые я по смс-ке передавал пеплу. За весь период общения с ним я передавал координаты блокпоста на Виноградном, на Пикузовской трассе и на Таганровской. По блокпосту на Таганровской я давал координаты позавчера по СМС. Они должны были отработать ночью, но отработали утром. Я поехал посмотреть, что там произошло, и сказал пеплу, что они промахнулись на 1 километр. Я говорю, очень много людей погибло. Он сказал, ну хорошо. Пепел является офицером российской армии и руководитель артиллерийским батальоном.
Из 6 установок «Град», обстреливавших Мариуполь, 4 были уничтожены украинской армией, еще 2 были вывезены в Россию. Как сообщил на брифинге председатель СБУ Валентин Наливайченко, правоохранительные органы направили в суды дела в отношении 30 находящихся сейчас под арестом граждан России по подозрению в совершении терактов на Украине. Еще 10 россиян, подозреваемых в терроризме, объявлены в международный розыск. На экстренном воскресном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященном ситуации в Мариуполе, не было принято решение о введении в стране военного положения. Тем не менее, руководители парламентских фракций на встрече с главой государства в понедельник 26 января вновь поднимали этот вопрос. Критики президента утверждают, что Петр Порошенко выступает против объявления военного положения, поскольку в этом случае он, как главнокомандующий вооруженными силами страны, будет один нести всю ответственность за возможность неудачи украинской армии. Вот какие аргументы против введения военного положения называет советник Порошенко, волонтер Юрий Бирюков.
А вот что изменит в официальное введение военного положения? Изменится отношение людей к происходящему на востоке Украины? Вы не забывайте о том, что военное положение – это еще ограничение свободы слова, ограничение права собрания, ограничение средств коммуникации, выключение интернета, возможность конфисковывать любое имущество в пользу армии, возможность принудительного труда в пользу армии. Вот когда доходит до этого момента, как правило, вот эти вот сторонники военного положения резко замолкают. Потому что военное положение – это перевод рельсов всей экономики, всей страны только на войну. Но еще мы должны вспомнить о том, что у нас в экономике вообще аховая ситуация. Нам нужны в том числе кредиты того же Международного валютного фонда. А вот странам, в которых объявлено военное положение, никто кредиты не дает. И что тогда будет?
Руководитель Центра обмена пленными, украинский генерал Владимир Рубан, в эфире одного из национальных каналов заявил:
не будет военного положения, не будет Украины. Я не нов в этом прогнозе. Если миллиардеры боятся потерять свое имущество при введении военного положения, они потеряют и имущество, и страну.
Из-за обострения ситуации в Донбассе Верховная Рада соберется во вторник, 27 января, на внеочередное заседание. Однако уже известно, что в ее повестке дня не будет вопроса о введении в стране военного положения. Для координации работы всех органов власти и обеспечения безопасности граждан украинское правительство в понедельник объявило о введении в Донбассе режима чрезвычайной ситуации. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Страсбурге сегодня открылась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, работа которой продлится до 30 января. Среди главных тем обсуждения – гуманитарная ситуация в Украине, недавние теракты в Париже и защита свободы слова в Европе, говорится в сообщении на официальном сайте ПАСЕ. Сегодня же Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы признало полномочия Надежды Савченко в качестве члена постоянной делегации Верховной Рады Украины. Напомним, украинская летчица находится под стражей в России по обвинению в причастности к гибели двух российских журналистов под Луганском. Свою вину она отрицает и утверждает, что была похищена сепаратистами и передана российским властям, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Среди главных тем, открывшейся сегодня сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, гуманитарная ситуация на Украине, недавние теракты в Париже и защита свободы слова в Европе, говорится на официальном сайте ПАСЕ. Также Парламентская ассамблея рассмотрит вопрос о полномочиях российской делегации, которая в апреле прошлого года была лишена права голоса и исключена из всех руководящих органов ассамблеи в связи с присоединением Крыма к России. Также эта сессия ПАСЕ приковывает к себе внимание в связи с ситуацией с украинской военнослужащей Надеждой Савченко. Сегодня она получила официальный статус делегата ПАСЕ, что может освободить ее от уголовной ответственности в России, рассказывает корреспондент «Голоса Америки» Данила Гальперович.
Санкции, которые Парламентская ассамблея Совета Европы ввела в апреле 2014 года против российской делегации, истекли в момент начала новой сессии ПАСЕ, то есть в 11:30 по времени в Страсбурге, когда началась новая сессия. С этого момента российская делегация обладает теми же правами, что и остальные делегации. Но буквально сразу же в самом начале заседания британец Роберт Уолтер от имени группы депутатов ПАСЕ внес предложение о пересмотре полномочий российской делегации и продлении тех санкций, которые были введены против россиян в апреле прошлого года. Уолтер объяснил свое предложение тем, что Россия серьезно нарушает основополагающие принципы Совета Европы и не выполняет свои обязательства перед этой организацией. А при поддержке членов парламента России, то есть, собственно, членов делегации России в ПАСЕ, оккупируется территория другого государства, имеется в виду Крым. Ассамблея проголосовала за то, чтобы этот вопрос будет рассмотрен в среду на пленарном заседании ПАСЕ. С сегодняшнего дня и до вечера среды российская делегация обладает всеми своими правами, кроме права голосования по вопросу о собственных полномочиях.
Как обсуждалась ситуация Надежды Савченко?
Надежда Савченко до сегодняшнего утра была только кандидатом в члены ассамблеи, но поскольку сегодня утром полномочия всех делегаций были подтверждены, а это традиционно делается в январе, и как раз в рамках именно этого голосования были оспорены полномочия российской делегации. Так вот, с момента, когда полномочия делегации Украины подтверждены голосованием ассамблеи, Надежда Савченко стала депутатом ПАСЕ. Энн Брасор, председатель ПАСЕ, выступая, сказала, что поскольку теперь Надежда Савченко обладает иммунитетом как член ПАСЕ, то Россия должна принять по этому поводу решение, и она надеется увидеть Савченко в зале заседания ассамблеи как можно скорее. На это председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков сказал, что российская делегация трактует понятие иммунитета члена ПАСЕ по-другому. Он говорит, что член ПАСЕ обладает иммунитетом во время выполнения своих обязанностей и, например, во время сессии ПАСЕ он не может быть задержан или арестован и так далее. Но это никак не относится к тем как он выразился, преступлением, которые человек, который стал членом ПАСЕ, совершил до приобретения этого статуса. Таким образом, российская делегация не соглашается с трактовкой ПАСЕ по поводу того, что теперь Надежда Савченко обладает иммунитетом и должна быть выпущена из заключения.
Данила Гальперович. Надежда Савченко была избрана в качестве народного депутата Верховной Рады Украины от партии «Батьковщина» в октябре прошлого года. 25 декабря Савченко была включена в постоянную делегацию Верховной Рады в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Российский адвокат Надежды Савченко Николай Полозов рассказывает подробнее о том, почему теперь дело против его подзащитной должно быть прекращено.
Члены парламентской ассамблеи в соответствии с международно-правовыми соглашениями обладают дипломатическим иммунитетом. Как российское законодательство оценивает, реагирует на такой статус международно-правовой? У нас есть уголовный кодекс, статья 11, часть 4, которая устанавливает, что дипломатической неприкосновенностью обладают как представители иностранных государств, полномочные лица дипломатических миссий, так и иные граждане, которые пользуются иммунитетом на основании международно-правовых соглашений Российской Федерации. Уголовно-процессуальный кодекс также указывает на то, что лица, которые являются членами международных организаций, в соответствии с международными договорами Российской Федерации, обладающими дипломатическим иммунитетом, не вправе привлекаться к уголовной ответственности на территории Российской Федерации. В случае, если они все-таки подверглись аресту или проходят какие-то процедурные моменты, их должны освободить от этой ответственности и выпустить из-под ареста. Исходя из этого, Российская Федерация не вправе будет ее удерживать и преследовать по уголовному делу. Парламентская Ассамблея направит соответствующее заявление в МИД Российской Федерации, который передаст данную информацию следствию, и уже следователь должен будет своим постановлением в отношении Надежды Савченко данное дело прекратить. Это не значит, что дело об гибели журналистов будет прекращено. Оно может расследоваться дальше. Но что касается Надежды Савченко, удерживать Российской Федерации ее в следственном изоляторе уже будет не вправе.
Несколько дней назад президент ПАСЕ Энн Брассер обратилась к спикеру Российской Госдумы Сергею Нарышкину с просьбой помочь в освобождении Надежды Савченко, обратив внимание на статус украинской военнослужащей в ПАСЕ и на то, что Савченко уже больше 40 дней голодает в российском следственном изоляторе. Сергей Нарышкин прокомментировал ситуацию Надежды Савченко таким образом. «Только следствие и суд могут установить вину. Если вина не будет доказана, она будет освобождена». Конец цитаты. Лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко заявила, что если Россия в очередной раз проигнорирует нормы международного права, то на ситуацию могут повлиять лишь многократно усиленные санкции демократического мира, в том числе и со стороны Украины, против России. Адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин обратился с открытым письмом к Владимиру Путину ввиду исключительной ситуации своей подзащитной. Фейгин призвал президента освободить украинскую военнослужащую и поступить по закону. Далее цитирую. Разумеется, мы можем и дальше дежурно выслушивать стандартное «суд разберется». Но времени нет, катастрофически нет. Суд не разобрался с похищением Савченко. Суд не разобрался с обоснованностью ее ареста. Суд не разобрался с обвинением. Ощущение такое, что со страниц решений различных судебных инстанций вместо резолютивных и мотивировочных частей звучит громоподобный хохот, типа «чего вы, идиоты, тужитесь?». Я обращаюсь к вам за все тем же, за законом и справедливостью. Вам, как юристу, хорошо известно, одно банальное правило. Когда не знаешь, как поступить, поступай по закону, написал Марк Фейгин. В эти дни акции в знак солидарности с Надеждой Савченко проходят по всему миру. Активисты в 25 странах проводят акции в поддержку украинской военнослужащей. Мероприятия проходят на Украине, в Греции, Италии, Франции, Португалии, Великобритании, Канаде, Австралии, Соединенных Штатах Америки и в других странах. Накануне акция солидарности состоялась в Нью-Йорке. Пришедшие на мероприятие затронули тему не только Надежды Савченко, но и обсудили тяжелую ситуацию на Украине. Вот что говорит активистка организации «Разум» Оксана Литвин.
Выходить на протесты – это не единственное наше направление нашей деятельности, нашей помощи. Каждый из людей, который сегодня на протесте, занимается волонтерством, что-то делает, собирает вещи, деньги, медицинское оборудование. Мир поменялся для нас, мир стал другим для нас, и почти все живут в режиме «что-то надо делать».
В России Надежду Савченко обвиняют в причастности к гибели российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина 11 июня прошлого года во время минометного обстрела на востоке Украины. Савченко вину отрицает. В декабре ее защита представила доказательства невиновности военнослужащей. В момент, когда журналисты попали под обстрел, Савченко уже час как находилась в плену сепаратистов и не могла быть причастна к гибели журналистов. С 15 декабря Надежда Савченко голодает в следственном изоляторе в знак протеста против уголовного преследования. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.